Свобода — это когда ты свободен от всех ограничений, живешь как хочешь, и вот-вот. Ну, это, в общем, не свобода, это беспредел, это хаос. И, конечно же, в библейском языке, ну и вообще в любом, в большинстве, когда речь идет о свободе в богословии, в философии, неважно, в библейском языке, ну, это не про жизнь из наших фантазий, когда у нас нет ограничений, это немножко про другое. А про что? Ну, если мы честно посмотрим на нашу жизнь, мы ограничены очень. Местом рождения, телом, например, мы ограничены. Возможностями, воспитанием, там, финансами, временем, желанием других людей и многим другим. Ну, то есть, если так по-честному посмотреть на нашу жизнь, то все вот эти наши фантазии, что мы там когда-то вот будем, если бы, и денег нам больше дай, и, там, и освободи нас от людей вокруг нас, свободнее мы от этого не станем. Не об этом он, конечно, Павел говорит. И вот как будто бы оправдание того, что я тут, значит, как-то не свободен, потому что не могут все мои желания сбыться, это значит, вот я дождусь этого времени, и когда-нибудь оно случится. Ну, в общем, человек пропускает свою жизнь, по большому счету. Ну, и а Павел-то что тут по Галатам? Он говорит о свободе, и о духовной свободе. И в Галатам, если вы помните, там все время противопостояние идет дух и буква, там вот это вот дело. Давайте подумаем об этом в практическом смысле. Что такое духовная свобода? Ну, то есть, физически мы можем быть не свободны. Ну, например, меня в тюрьму посадили. Или просто тело. Мое устало, болеет, я прикован к кровати. Мое тело не может быть везде одновременно. Я не свободен быть сейчас в 150 местах. Я могу только в одном месте быть. Это ограничение очень большое. Там, по каким-то другим параметрам я тоже не свободен. Там, мои способности, таланты, еще какие-то другие вещи. Что же имеет в виду Павел, когда он говорит о духовной свободе? Духовная свобода – это не какая-то, так, знаете, вот что-то такое возвышенное. Это очень практическая вещь, потому что слово «дух», оно, вы знаете, обозначает жизнь, обозначает дыхание, да, что Бог есть дух. То есть духовная свобода – это такое положение вещей. Вот в отличие от животных, мы, насколько знаем, у них нет этой творческой, ее по-другому называют творческая свобода, духовная свобода. Это что? Это принимая свои ограничения – при том, что я ограничен там, телом, болезнью, обстоятельствами, другими вещами, принимать свои ограничения, делать выбор и нести за него ответственность. Что даже находясь в концлагере, многие вы там, да, то есть можно быть свободным, находясь в очень стесненных жизненных обстоятельствах, таких, которые нам даже и не снились. И люди духа, они свободны там не потому, что в их жизни идет все так, как они хотели бы. И наверняка никто добровольно для того, чтобы стать духовным, не идет в концлагерь. Заберите меня, чтобы я там... Нет. Почему? Потому что вот эта вот свобода наша внутренняя, духовная свобода, это, в общем-то, становление нас человеком, образом, подобием Божьим, несмотря ни на что. То есть, когда я остаюсь человеком, несмотря ни на что. Когда я остаюсь человеком, а это значит, я свободен. Солженицын наш про это пишет, другие люди об этом пишут. Что нас делает свободным? Мы все время смотрим туда и говорим, там что-то есть такое, кто-то есть, кто нам мешает жить. А Павел говорит, нет, подождите. То, что сделал Христос, каким-то образом нас поставило в такое положение вещей, что жизнь может свободно дышать через нас. То есть наша человечность не может быть уничтожена ни трагедиями, ни самым жестоким обращением с нами, ничем другим. И вот это вот духовная свобода, такая творческая свобода, я по-другому называю, для нее нет препятствий в виде обстоятельств, невозможностей внешних. Ну вот Бог свободен. Что значит Бог свободен? Вот хотим мы там с ним общаться, не хотим мы с ним общаться, он свободен нас любить, мы обречены на его любовь. Вот где бы мы ни находились бы, как бы мы ни находились, там у каких корыт мы... Тут недавно со студентами у нас был разговор, значит, там в группе началась дискуссия. Сколько раз блудный сын возвращался, значит, к своему отцу, значит. Ну и вот там много чего там говорили, там сколько раз все считали, один, два, три раза. И мое послание было ни разу. Никуда он не возвращался, он не мог от отца убежать, от его любви никуда. В себя он пришел, к себе он вернулся, наконец он понял, где он там. Причем тут отец? Разве как-то отношение отца вообще хоть как-то менялось, куда-то возвращаться, уходить, приходить от Бога? Это же просто наши слова, описывающие наше состояние. И вот эта творческая свобода, Бог, несмотря на наши типа там беготню какую-то, еще что-то, как будто наша жизнь сегодня, наше дыхание, наша возможность там типа бегать куда-то, как будто это не есть его выражение любви, поддержки, как будто в этом нету духа, жизни. Ну, конечно, есть. И только благодаря ему мы живем. И он находит творческие пути, как с нами продолжать общаться. То есть Бога не смущает, как и отца в притче о блудном сыне. Он не считает себя неудачником отцом. Ах ты, ох, я какой плохой сякой. Вот я Бог не такой, надо было людей по-другому создать. Вот они со мной общаться не хотят. И там, да, вроде мы не видим, так сказать, депрессионного Бога в этом смысле. Вот, и в этом смысле он свободен. Мы не можем никак изменить, сколько бы мы там под сатану не маскировались, там что-то не делали, как бы себя обо себе не мнили, что мы грешники, там недостойные чего-то. Это никак вообще никак не меняет его отношение к нам, его присутствие в нашей жизни. Наша жизнь как была дар, так и будет даром. Он как любил нас, так и будет любить нас. И вот эта творческая свобода в виде... Она преодолевает эти все невозможности внешние. Вот если говорить о нас с вами, как об образе и подобии Божьем, мы же на Бога похожи. А чем мы похожи? Ну, понятно, что ни руками, ни ногами. И мы даже о Боге-то говорить не можем, кроме как Бог там разозлился, Бог там такой, вот рука Господня. Потому что по-другому никак не можем в этом мире жить. Конечно, Бог не такой, у него ни руки, ни ноги. И, конечно, он не злится в этом смысле, в таком эмоциональном, как мы привыкли. Да, вот оставаться живым, человечным, подлинным, то есть похожим на Бога. То есть Бог всегда жив, Бог всегда настоящий. Всегда искренний в своих желаниях, в своих действиях. В нем нет никаких двойных стандартов. Библия говорит, в нем нет никакой тьмы, в нем нет ничего такого, там, что-то он там от нас спрячет. А то, что мы его не понимаем, это еще не значит, что он от нас что-то скрывает. И вот мы можем всегда, то есть оставаться живым, человечным, подлинным, несмотря на самые трудные обстоятельства в нашей жизни, на все внешние ограничения. Поэтому переживание наших трагедий, грехов, там, лишений, ну, радости, успеха, близости, побед тоже, это не только какого-то негатива. Насколько мы свободны сегодня, чтобы выразить радость так, как мы хотим, а не так, как положено, например. Насколько мы свободны, чтобы принять сегодня благодарность человека и не оправдываться за это, за то, что там, что, да нет, нет, это не я, это Господь и всякое такое, да, там. Вот, то есть, и получается, что когда в Библии говорит о свободе, она говорит о таком положении вещей, когда... С одной стороны, да, библейская свобода – это принятие наших ограничений. Мы не Бог, выше него мы не прыгнем. Мы не контролируем жизнь, она непредсказуема. Мы не контролируем другого человека, даже самих себя часто. Но мы способны, мы свободны на что? В любом положении вещей сделать свой выбор и нести последствия этого выбора. Вот как бы я там не находился в каких-то тяжелых обстоятельствах, вот почему люди по-разному переживают очень. Вот один, потеряв родного и близкого, да, да, плачет и больно, и все прочее, и так далее, но не обозлился на жизнь, на Бога. Другой с первого момента там у него палец поранил, все, Господь уже недобрый, там еще что-то. Очень по-разному. Мы делаем очень разные выборы в самых тяжелых обстоятельствах или в радостных ситуациях. Неважно, это не только про тяжелые вещи. Но мы, то есть, другими словами, не в том дело, как правильно, неправильно, а в том, что мы способны сделать этот выбор. Мы способны остаться человеком, мы способны. И в этом есть, а Павел как раз об этом здесь и пытается нам сказать, что мы способны, не значит, что мы делаем, конечно. Ну и вот возвращаемся к рабству. Ну, способны, замечательно, все, мы выбор свой. Ну, проблема вот эта духа и буквы, да, вот в Галатам. Что это за проблема-то, если из абстракции перевести в практическую жизнь? Дух – это сила жизни внутри нас. То есть почему мы духовные существа сейчас? Ну вот дух – это сила. Это жизнь. Вообще жизнь – это сила. Это какая-то энергия. Она куда-то постоянно нас... Мы что-то хотим, куда-то стремимся, или мы что-то там еще как-то куда-то... Ну, то есть это сила. Она нам дана Богом. И в данном случае, да, Божье присутствие, Дух Божий с большой буквы – это личное присутствие Бога внутри нас. То есть, другими словами, Бог не где-то там, не внешне. И вот Павел говорит, фактически ставя эту проблему, он ставит ее так. Чему мы доверяем больше? Чем мы руководствуемся в жизни? А внутри того, что у нас происходит, вот этой духу, вот этой жизни, своей человечности, а ну Бог же нас по образу и подобию создал, значит, мне важно научиться доверять себе. То есть каким-то образом в моей уникальной личности, в то, как я создан, действует Бог. Мои желания, мои стремления, мои вот эти все вот эти прочие вещи. Как-то в этом всем можно увидеть, услышать Бога и то, что я хочу, то, куда я стремлюсь, какие цели я ставлю, о чем я мечтаю. Во всем этом Бог говорит всегда. А галаты, значит, ну, они там это все восприняли, на спасение, радость, Господь, вот. А тут начинается какая проблема? Страх не под перед непредсказуемостью жизни, да, вот, перед отсутствием полного понимания жизни, контроля над жизнью. Мы бежим куда? За внешним авторитетом. А перекладываем ответственность за свою жизнь на кого-то, человек или что-то. Ну, а что? Куда? Ну, в галатам это они начинают с иудаизмом заигрывать. Жизнь, свобода, замечательная возможность выбора, а потом, слушай, а вот как-то вот, что-то как-то я вот, а если я ошибусь, а если я не это, и что? Ну, если ты ошибешься, Павел им говорит, ты перестанешь быть живым, ну, тебе больно будет, будут последствия в твоей жизни. А вот когда ты не делаешь никакого выбора, отдаешь эту свою власть кому-то, полагаешься на внешнее, то ты убиваешь себя и свою внутреннюю жизнь. Павел говорит, будьте живыми, что такое руководиться духом? Вот несмотря на то, что мне говорят внешние правила какие-то, ну, понятно, что, например, никакие внешние правила, например, правила дорожного движения, никогда не заставят меня ездить по правилам. Никакие знаки, никакие правила, ничто внешнее, буква. Ну, что такое буква? Вот она, текст. Возьмите вот ее. Неужели вот эта книга и все, что тут написано в ней, там все, она меня как-то заставит, она меня сделает другим? Никак, Павел говорит, бесполезно. Ты не можешь, то есть, если ты по совести, ну, как бы у тебя здравого смысла хватает, по совести, здравого смысла, там, за безопасность, то, в общем, по идее, тебе эти внешние знаки не нужны. Ну, как для ориентира, может быть, куда ехать, на Москву, на скорость, да еще что-то, но это не про то. И Павел говорит, смотрите, как происходит подмена. Вы начали это хорошо, говорит, и жизнь, и радость, и со Христом, и вот мы свободны, и вот мы теперь свободны жить подлинной человеческой жизнью, для этого же нас Христос освободил. И вот они радуются и все прочее, и тут приходят люди, ну там по наивности своей, да, они язычники, они видишь, о, авторитетные братья пришли там, откуда, ой, из Иерусалима. И они сейчас нам расскажут, что такое настоящая жизнь, оказывается. И вот там начинаются вот эти все, в данном случае, связанные с ограничениями внешними. И один из первых страшных таких хозяев нашей жизни, который нас, собственно, делает, Павел говорит, опять не подвергайте сигу рабства, ну это наша религиозность. Религиозность как внешняя вот, регламентация, когда не внутренне ты выражаешь свою жизнь каким-то образом. Ну, например, я не знаю, мне хочется молиться там таким-то образом. Я там падаю на колени, я плачу, рыдаю, потому что я сейчас что-то ощущаю. Это одна история. Или я прыгаю, танцую, или еще что-то делаю. Это форма выражения. То есть наш опыт Бога, как-то он выражается же в словах. Это одна история. Но когда мне говорят, что настоящая молитвенная жизнь, встреча с Богом, она должна быть всегда на коленях, чувствуете разницу? Да? Или вот, нет, вот ты не так делаешь. Или вот ты вот таким образом, что Бог и жизнь с Богом, и вообще жизнь, это про что-то такое, которое только вот так бывает. Павел им говорит, неужели вы, начав с того, чтобы поняли, что вы сегодня свободны доверять ну, интуиции духа внутреннего, своему желанию, своим внутренним процессам, которые у вас там идут, и каким-то образом их выражать, и даже если вы ошибетесь, и даже если там что-то еще, что-то произойдет с вами, ваша жизнь никак не связана, ну, ваша жизнь, дар жизни во Христе, никак не связан с тем, что происходит в вашей внешней жизни. Ее нельзя убавить или прибавить. Она дана вам. И вот эта сила жизни, это как все равно, что, ну, там, в Ветхом Завете, когда он говорит примеры о разбитых колодцах, из которых мы пьем, это когда есть, ну, когда у тебя есть, я не знаю, огромная энергия, там, не знаю, с чем сравнить, сквозь батарейка, еще с чем-то, там, что-то такое, источник энергии, я ее закрываю, я от нее отказываюсь, я иду куда-то туда, вовне, пытаясь там спичкой, там, не знаю, огонь у меня внутри горит, а я пытаюсь там два камня тереть, чтобы искру выжечь, чтобы костер зажечь, хотя он во мне уже пылает. И вот здесь один из первых и самых таких, да, о чем он здесь им пытается это развивать, это... Он говорит, что когда вы начинаете ориентироваться на все вот это внешнее, то ты убиваешь себя и свою внутреннюю жизнь. И Павел потом в этой же главе дальше он будет говорить, ну, возникает вопрос, а как вот я вот живу, а вдруг от чего-то, мы же все перепуганы, мы же не знаем, что такое, так сказать, как эта жизнь выглядит, на какие критерии есть. Ну, эти говорят, обрезание, те, все, вот ты живой, значит, если ты там в нужной, молишься, в нужной форме ходишь, в нужное еще что-то, Павел говорит, вообще не так. И он начинает им перечислять там, да, вещи, которые потом будут ясны. Он говорит, ты не этим самым свою жизнь, а чем измерять ее? У тебя радости больше, у тебя стало больше жизни с большой буквы в твоей жизни, с маленькой буквы. Вот ты чувствуешь себя более живым человеком с годами? Стал ли ты ближе к Иисусу, как Нуин в одной из своих книг спрашивает? Вот, говорит, через 30 лет, когда ты ходишь... А вот любви чуть больше, а радости, а самоконтроля. Ты теперь больше себя контролируешь? Ты чувствуешь, что вот эта сила жизни, которая внутри тебя помогает тебе не кидаться на все подряд, ища в них источник? Узнаете, о чем он? О плоде духа. И заметьте, это не плоды во множественном числе, а плод единственный. Как тебе проверить жизнь? Ну, вот как я правильно молюсь, исповедую, там, как я вот того не того вероучения, ведь мы же готовы там тратить колоссальное количество времени. А ты, он говорит, нет, вообще критерий не этот. Посмотри на свою жизнь и подумай о том, стало ли больше жизни в твоей жизни. Вот если ее нет, не по духу ты живешь. Почему угодно, под каким-то предписанием, по внешним, что-то там от тебя. Они ведь сами по себе-то могут быть и неплохими. Вот как мне научить, значит, любовь, опять же, тут разговаривая с определенным кругом людей, там, общаясь, значит, мы про любовь, про силу любви внутри нас, которая есть и все прочее. То есть Павел фактически говорит, что, например, настоящая любовь — это не тогда, когда мы любим, это когда любится. Он говорит, сила любви так живет в нас, что ее не надо никаким образом в себе вызывать. Ну, если дух в жизни присутствует в нас, а он присутствует, да, дух жизни. Вот если мы живые, если мы подлинные, что такое быть человеком? Это постоянно стремиться к близости, к отношениям с Богом, с другими. Значит, быть человеком — это любить. Если я сегодня люблю, не люблю, это не потому, что я мало усилий прилагаю. Как мне научиться? Как мне запустить механизм? Как мне освоить язык любви? Да любовь — это не язык. Любовь — это та сила, позволяя которой внутри себя, где встречаясь с ней, вдруг как бы вот понимаете, жизнь в Боге — это когда любится, а не когда надо любить. Жизнь в Боге, и Павел говорит им, жизнь свободы — это когда молятся, так сказать, тебе, а не когда надо молиться. Жизнь в Боге — это тогда, когда вот то, каким ты образом создан, ты не боишься этого, а ты позволяешь этому выражаться каким-то там образом. И он очень мало, кстати, говорит вообще в своих посланиях о том, как это. Ну, там иногда в общине он говорит, как это выражается в отношении к друг другу, там еще что-то. Здесь послание Галатам, критерий только один. И вот здесь он там перечисляет этот плод духа. Жизни больше стало, любви, радости, долготерпения, там, самоконтроля. Вот. А в какой-то форме, будет ли это у тебя там самоконтроль, связанный с, не знаю, с чем, с мыслями, с работой, с чем-то другим, это не так важно, не как это выглядит. И вот когда мы о нас с вами говорим, о нашей с вами жизни, у Галат, я сказал, они вот с иудаизмом там начинают, там по наивности своей он говорит их, что вас обманули, заколдовали, там обвели вокруг пальца, заговорили, там такое слово есть. То есть он говорит о том, что говорит, я не пойму, как вы вот от той живости, которая у вас было. Да? Ну, у нас что? Ладно, мы там иудеи, обрезание, у нас мы с чем можем заигрывать? У нас своя специфика, конечно, будет. Ну, например, вот с этой книгой. Есть такое слово библиолатрия, когда мы начинаем поклоняться тексту. Все войны за Библию современные, большинство из них, они не имеют никакого отношения к духовной жизни. Они имеют отношение к гордыне, к страху того, что я потеряю свой авторитет, ко многим аспектам жизни. Когда эту книгу раздирают на цитаты, на кусочки, когда в любом деле без дела там пихают ее и все прочее, большинство людей, которые говорят, что Библия — это Слово Божие вдохновенное, знать ее не знают, знают только там, которые там в деноминации предположительные, стихи, которые надо. Вот, например. И вот эта война за Библию бесконечная, когда там что-то люди спорят, и я уже в этих разговорах уже много-много лет давно не участвую, и даже не хочу никакие конференции, и вообще разговаривать даже на эту тему. Когда подлинная жизнь людей, когда подлинный то, о чем Павел говорит Галатам, подменяется чем-то внешне. Значит, вот если мы договоримся о том, что имеет в виду здесь, значит, и эта война, которая, так сказать, вот, поклонение вот этому тексту как некому внешнему руководству, хотя толком никто его не понимает даже, по большому счету, вместо того, чтобы соединяться с духом, который вдохновил этих людей, вместо того, чтобы моя жизнь стала отображением этой жизни, о которой они пишут, мы тратим колоссальное количество времени на бесконечные интеллектуальные разговоры, там много чего, каких-то вещей, и многие эти разговоры очень неглубокие, очень поверхностные, там много незнания, но там много пафоса, там много за то, что мы за истину, за правду и все прочее. Хочется спросить, слушай, давай минут 10 не поговорим о Библии, а давай поговорим о том, как ты живешь каждый день. Или пусти меня хотя бы в свой дом минут на 15, чтобы я посмотрел, как ты общаешься со своими детьми, например. Или там еще что-то такое. Нет, туда ты не пойдешь, туда не мне это. Расскажи мне о том, о своих сомнениях самых страшных, которые у тебя в жизни были. Расскажи, как твою ты веру хоть раз терял или нет. Это не важно. Сейчас главное нам договориться, вот Библия, она вот про что. Вот, ну и так далее. То есть это один из вариантов, ну наш вариант, как минимум протестантский там, у других свои. Ну или вера в учение конкретного человека, например, как внешняя религиозность. Пастор такой-то, и там прибавляйте фамилию, имя, авторитет, неважно какой-то, значит, вот он сказал, значит, и тогда, значит, если он сказал и все прочее, вот она власть над моей жизнью, которую я отдаю. Да мало ли кто там что сказал, мало ли кто там как Павла читает, мало ли кто, ну послушай его, подумай, а ты-то что думаешь по этому поводу? Ты-то как твоя жизнь, каким образом она, не просто ты думаешь об этом, ты можешь не быть богословом, даже не понимать этого, живешь-то ты как, расскажи что-нибудь о своем. Ну, формулы духовной жизни, это уж там их сплошь и рядом, там, 8 шагов глубинной духовной жизни, к встрече с Богом, 15 шагов, и в общем получается, что в молитву, например, как способ повлиять на Бога, вот это вот магическое отношение к молитве, что значит, тут есть какие-то особые способы молиться, или как-то надо вот так вот больше молиться, там страстно молиться, или там на каком-то особом языке молиться, на иных языках, или на старославянском, да неважно на каком, но есть какая-то вот такая вот, то есть вместо вот этой живой встречи с Богом, иногда в молчании, без всяких слов, значит, превращение молитвы как в инструмент, значит, какого-то там манипуляции Богом, духовной реальностью, значит, если ты, а вот такой-то брат или сестра, или вот, значит, он уходил и делал. И начинается вот это копирование неважно чего, неважно кого. И понимаете, в чем дело? Опыт этого человека, он может быть действительно действенный, он может быть действительно что-то, что изменило в его жизни, совершенно не значит, что это имеет какое-то отношение ко мне вообще. Ну и так далее. То есть внешних, я думаю, вы поняли, да. И вот этот вот, о чем Павел здесь говорит, и он говорит об этом очень опасно, мы не берем другие аспекты нашей жизни, но фактически все наши внешние вещи, которые мы превращаем в религию, фактически все эти религиозные, ну можно из денег сделать религию, там, чем больше денег, тем больше, значит, ты отдаешь, ты доверяешь больше, ты можешь там из власти, из чего угодно сделать своего идола. И вот, в общем, когда мы к нам в нашу жизнь возвращаемся, несколько вопросов, которые я бы нам хотел сегодня оставить. Первый вопрос, ну, это, наверное, вот тот, который Павел задавал, он не так напрямую, но смысл его тот самый. Сколько жизни в нашей жизни? Ну, то есть вот подлинности. Все мы чувствуем, и это вот опять про опыт, про интуицию духа, про доверие внутреннему присутствию Бога. Не абстрактным размышлением о том, что такое духовная жизнь, а про доверие тому, что происходит внутри нас. Вот человек встает и рассказывает, ну, например, стих вдохновенный и все прочее. И вот мы чувствуем подлинность в этот момент. Если мы внимательны будем к тому, что внутри нас происходит, мы чувствуем сейчас человек вот в том, что он говорит, или это просто пафос? Ну, например, в проповеди, которую он говорит, в стихах, которые он рассказывает, в словах, которые... Вот иногда человек говорит, вроде хорошо говорит, но есть какое-то внутреннее ощущение недоверия. Что-то тут не так. Нету в этом жизни. Не значит слова неправильные. Не значит человек плохой. Не значит там не надо ярлыков вешать, оценивать. Не про это речь идет. Как будто жизни в этом нет. И мы знаем прекрасно, как можно говорить на религиозном языке, можно говорить на правильном языке, можно хорошими словами, не обязательно материться, чтобы унизить человека, например. Можно так все хорошо и правильно сказать, что ты уничтожишь человека этой правильностью. О чем Иисус и предупреждал фарисеев, там, называя гробами окрашенными. А что такое гроб? Ну, жизни там нет. Красиво, говорит, все. Все очень замечательно выглядит, но жизни там нет. И вот этот вопрос, сколько жизни в твоей жизни, да? Сколько радости, любви, целостности, о чем Павел говорит. Становишься ли ты более целостным? Твои мысли, чувства, там, твои поступки, они соединяются с годами? Чувствуешь ли ты, что это ты во всем этом? Или тебя разрывает постоянно? Ну и так далее. Я вам говорил, о чем это напоминает, и я думаю, вы сами чувствуете плод духа, о чем мы разбирать не будем. То есть жизнь всегда себя, подлинная жизнь всегда себя проявляет определенным образом. И сколько бы ты там ни говорил, сколько ты в церковь ходишь, крещенный, там, сколько лет вы это, сколько раз ты Библию прочитал, это не имеет никакого отношения к подлинной, к целостной жизни. Ты можешь быть разорван на куски, не подлинным, не целостным, не жить в любви, не в радости, не в всех этих вещах. И это никак, и вот это Павел им пытается сказать. Он говорит, вернитесь в себя, или вернитесь туда, где вы встретились с Богом, вернитесь в свою жизнь, наконец. Доверяйте Богу, который внутри вас. Спросите себя, что вы хотите на самом деле. Вы созданы по образу и подобию Бога. Что вам говорит ваше сердце, ваша совесть, я не знаю, ваш разум, ваше... А так как мы все разные, конечно, мы будем по-разному об этом говорить и думать. То есть второй вопрос или второй момент, который... Чему мы больше доверяем, о чем говорим и думаем, жизни внутри меня или внешним конструкциям? Посмотрите, на что мы тратим большее количество времени. Вот там что-то, сосед так, а по новостям сказали это, а в жизни вот так... а вот ковид сейчас вот это, а это 10-е, а это 20-е, и есть вот внешнее, а денег не дали, а пенсии добавят, убавят. Все что-то там где-то, вся какая-то жизнь, вот внешне есть какие-то конструкции. А когда ты спрашиваешь человека, а что ты-то хочешь на самом деле сегодня? А вот там сказали, что вот в соседнем районе корову продали. Ну, это все, конечно, замечательно, пусть ее продали. Ты-то какое отношение к этой корове не имеешь? Ну, в общем-то, никакого, но чтобы мне чем-то свою жизнь занять, я буду про эту корову говорить. Ты хочешь эту корову купить? Нет. Тебе мяса не хватает? Нет. Но чего ты хочешь? И вот наше желание, а наше желание – это энергия нашей жизни. Что такое там депрессия, все вот эти апатии, все это прочее? Это отказ от нашего «хочу». Понимаете? Это вот печаль не на пользу, как один из авторов говорит. Когда моего «хочу» нет больше, когда я не знаю сам, чего я хочу, когда, тогда за меня должны что-то хотеть. Тогда приду и скажу, а скажите мне, что я должен хотеть? Или, например, я очень хорошо могу знать, что другие должны хотеть. Я знаю, как соседи должны жить, как мои дети должны жить, как все должно быть в церкви организовано, в нашем государстве. Я все знаю, все, что должен. Но Павел говорит, слушай, ну ты вернись в свою жизнь. Это хорошо, что ты там все знаешь, все расписал, как все в жизни должно быть. Но ты-то чего хочешь? Где дух-то твой? То есть жизнь в тебе с большой буквы где? Она тебя куда зовет? На какие подвиги, на какие мечты? Ты о чем ты мечтаешь? Что ты хочешь? На что ты ориентируешься? Например, что скажут другие люди? Все, говорит, хорошо, но ты только этого не говори вслух, потому что если люди так о тебе скажут, а вот тогда у нас, понимаете, на что я ориентируюсь? В своих взглядах, в своих суждениях, в своих поступках, на что я ориентируюсь? И Павлу этому это предъявляли. Потом он с Петром на эту тему говорил. Петр молодец, тоже там жизни вкусил, свободы, все дела. А потом братья пришли, началось там, да, он говорит, Петр, ну, лицемеришь, брат. Ты на что ориентируешься? Ты опять вот на это, на что было? Или ты вот с братьями сидел, с язычниками за столом? Ну и оставайся тогда так. А нет, вот тут пришли, другие ориентиры поменялись внешне. Он говорит, подожди, ну так жизнь, подлинная жизнь не ориентируется на эти вещи. Она на что-то другое ориентируется. И он ему об этом говорит. Третий момент. Вот наш опыт Бога, жизни, как хотите, он первичен перед всякой нашей попыткой его объяснить, рассказать о нем. И здесь, конечно, мы не сможем копировать, обезьяничать, как говорят, да, то есть что-то там у других слямзить. Это невозможно. У каждого из нас свой уникальный опыт проживания жизни, интуиция духа. Ну, во-первых, мы очень разные. Не очень разные, а мы тотально разные, мы уникальные, каждый из нас. И поэтому то, как мы переживаем жизнь, например, чего мы хотим, как мы будем выражать свою веру, ну, какими словами будем говорить об опыте Бога, о жизни, о своих жизнях, будет всегда принципиально отличаться. И наша задача, и он здесь про общину эту говорит как раз, он говорит, не думайте, что вы найдете единственный способ, а в первых общинах много вопросов было, много трений, они до сих пор продолжаются, но как будто у нас сейчас есть иллюзия, что мы до чего-то договорились. Да никогда мы ни до чего не договоримся, по большому счету, так вот если глубинно. Мы очень разные, по-разному чувствуем, по-разному переживаем Бога. И Павел говорит, вместо того, чтобы искать вот это вот чего-то там, где-то давайте мы вероучительный документ примем, и тогда это нас освободит. От чего это нас освободит? От отношений. Он говорит, не надо освобождаться от отношений. Жизнь духа с большой буквы, подлинная жизнь, это всегда искренние, честные отношения с ближним. Какие? В любви, в радости, в вопрошании, в несогласии, в обсуждении, в рассуждении, в каком-то. Он говорит, в этом жизнь есть, в этом подлинность есть, в общине. А все эти разговоры, я Павлов, я Аполлосов в другом послании, я такой, вот этот авторитет, и есть, я, значит, правей, потому что я у Петра крестился, а я вот этого... Он говорит, вот этого вы не поняли никак. Что единственное, что нас объединяет, не вот это, да, а Христос, который является источником жизни для нас. Ну и, в общем, для нас-то с вами, наверное, я думаю, вы понимаете, куда я клоню, и уже много раз это повторил, что... Сложнее всего вернуться от разговоров «а там и тогда», то есть прошлое или будущее, неважно, там вот что-то произошло, или потом что-то произойдет, здесь и сейчас в нашей жизни. Сложнее всего-то говорить про что? Ну, про себя говорить. И вот наши все неврозы, если говорить языком, это, так сказать, невроз – это состояние до серьезных проблем еще, которые начались, они у нас всех есть. Вот его одно из определений – это наш личный выбранный путь несвободы. Это наш личный выбранный путь несвободы. Там нет творчества. Есть эксперимент такой ставили про крысу-невротика. Ну, запускают крысы умные существа. Запускают их, значит, в лабиринт. Они там бегают. Там в 9-м лабиринте находят сыр, скушал. На следующий день ее выпускают. В 9-м лабиринте нету сыра. Она бегает. В 6-м нашла, съела. Значит, на третий день ее опять выпускают. Очень умная, побежала в шестой сразу. Нету сыра. Ищет, 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 в третьем нашла. Крыса-невротик всегда бежит в девятый тоннель. Всегда. Есть там сыр, нет там сыра, она всегда там. Вот чем отличается. Да? Рабство, если так говорить, внутреннее. Мы почему-то надеемся, что если мы побежим в девятый тоннель в очередной раз и там не найдем сыра, почему-то завтра он там будет. Вот оно, вот, понимаете, духовная жизнь, подлинная жизнь, жизнь с Богом, жизнь человеческая, да, на образ, это творческая жизнь. Творческая — это значит не привязанная к девятым тоннелям, десятым тоннелям, к тому, к сему, к обрезанию, к форме молитвы, ко всем этим вещам. Она не ищет гарантии. Духовная жизнь, то есть Бог, если бы он искал гарантии от нас, он бы нас не создавал свободными. Нас, ну, можно было просто как-то привязать, но вот машины же у нас есть, вот там компьютеры всякие, как-то там кнопку нажал, сделал. Вот там свободы нет, значит, любовь невозможна. Потому что любовь же, она только свободная, там же никаких гарантий, там всегда риск, там постоянно это. Хочется девятого тоннеля, конечно, в духовной жизни. Какой бы он там у нас не был. То есть другой человек, вышедший из тюрьмы, еще не стал свободным, как вы прекрасно знаете. Многие туда возвращаются. Не свобода, она вот здесь. Взрослый человек, который не хочет брать ответственность за свою жизнь, перекладывая ее на Бога, если он религиозный. Есть такие очень религиозные люди. Смотришь на них, ну дети как дети. Взрослый вроде, на работу ходит, все понимает. Но вот на Господа все переложил, ну как бы вот свою жизнь. Ни решений, ни ответственности, ни желаний. Весь мир должен, что-то там должно измениться. Все как-то должны любить, говорить ему должны хорошо, проповедовать должны так, это должны. Все знает, но не свободен человек. И поэтому не так важно, как много лет мы там идем за Христом, если мы за Ним идем, или Христос нас должен обслуживать. Скорее всего, это в обратную сторону, это не про Него даже. Да. И вот этот наш выбранный путь несвободы. И вот здесь Павел-то что говорит? Ну, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, или стойте и не позволяйте, чтобы кто-то или что-то... А ведь вот этот призыв хорошо звучит, ведь вот он так хорошо звучит, но как до дела доходит, а ведь что такое быть свободным? Свободным — это ведь принять свою ограниченность, как я уже сказал, и делать свой выбор, и нести последствия. Ну вот. А ответственность, ну а кто же ее хочет? А перестать оправдываться, перекладывать ответственность на кого-то, на что-то другое за свою жизнь. Человек приходит, а вот вы мне сказали так сделать, а вот я сделал, а вот не работает. Кто виноват? Вы виноваты. Теперь давайте мне другой совет. Ну, удобно так жить? Удобно. 10-15 лет, 20 лет. Кто будет отвечать за учителя, авторитеты, духовные какие-то там, да, вот правила. И вот мы бесконечно, бесконечно. А и что в этот момент происходит? Ну, не живет человек. Ну, нету в нем его жизни. Но зато, конечно, он понимает, как все должно быть вокруг, как жизнь, она должна проявляться. И когда отсутствие этой подлинности, вот об этом апостол Павел. И вот это и есть твердо стоять на собственных ногах, а не искать подпорки в чем или и в ком-либо. Да? Сила жизни дана нам, это дар. А вот что мы с ней делаем, то это наша свобода с последствиями. Вот о чем пытается Павел сказать. И это, конечно, послание для нас, и для всех, всегда живущих и так далее. Бремя свободы, вот быть человеком — это быть свободным. А быть свободным, да, это тревожиться. Был такой автор один, он сказал, что наша тревога – это головокружение свободы. Лучше не скажешь. Как только ты свободен сегодня сделать выбор, вот человек на тебя орет, а ты не обречен его слушать. Ты, у тебя сейчас свободно. В ответ ему что-то сказать. Уйти, прервать эти отношения или еще что-то. Вот она, тревога начинается. А что мне делать? А этот важный человек. А если я сейчас уйду, а вот потом работу я потеряю. А если, смотрите, сколько тревоги сразу подключается. А если я в рабстве, ну это начальник, он имеет право орать, я буду терпеть. Ну терпи, вот оно твое рабство. Ну ты сделал такой выбор, неси последствия тогда. Вот у меня, значит, начальник, вот было бы здорово, если бы Иван Иванович изменился, я бы тогда зажил. Ну ты же в рабство сам себя продал. Это же твоя жизнь, да, а ты не допускаешь момента, что, может, если ты себя уважаешь, и ты хороший профессионал, может, ты другую работу сможешь найти. Но это же искать надо. А какая гарантия? А какая предсказуемость? А что же будет? Ой, неизвестно. Я лучше так. Пусть будет, как будет. И вот оно, головокружение, свобода. Так, чтобы голова не кружилась, так сказать, давайте мы тут это обрезание, там, то, сё, вот это, что-то закружилась голова слишком от духа, от жизни, от того, что ничего не предсказуемо, творчески принимай решение, неси последствия, тебе жизнь дана как дар, что хочешь с ней, то и делай. Как, что хочешь, то и делай. А вот так. Как Лютер говорил, да, люби Бога и делай, что хочешь. В другом месте он сказал, там, да, люби Бога, и что там греши свободно, или как-то у него там есть такая фраза, еще что-то. Да, то есть, как и все, и больше от меня. А как же вот это все вот как-то вот, а этого нет ничего, Павел говорит. Страшно? Он говорит, в этом подлинная жизнь, к этому мы призваны с вами. И поэтому вот это место, опять к нему вернемся, Христос освободил нас, интересно, для чего? Для того, чтобы у нас не было проблем, для того, чтобы у нас все было хорошо, для того, чтобы мы себя чувствовали великолепно, для того, чтобы все наши проблемы решались, для того, чтобы... Нет, для того, чтобы свободными мы были. Чтобы мы научились справляться со своей тревогой и понимать, что Бог за нас. И когда Он молчит, Он совершенно не потому, что Он не хочет нам ничего говорить. Это как хороший тренер или хороший родитель. Он понимает, когда нужно говорить, а когда молчать. Ребенок должен пойти, упасть, ошибиться, сделать какие-то вещи. Это никак не влияет на авторитет. Ой, я как родитель плохо, потому что ребенок двойку получил. Если так, то, конечно, ты будешь указывать, ты будешь лезть, ты будешь постоянно говорить, как все должно быть. И вот часто наш Бог, Он молчит. Не потому, что Он такой, знаете, типа обиделся на нас, что мы Его обидели. Он говорит, ну, ребят, взрослеть пора уже. Господи, что ты повелишь мне делать? Ну, он говорит, твоя жизнь, ты что с ней хочешь делать? Ты же образ подобие мое, да. Это же не какой-то трафарет, в который надо впихнуть тебе свою жизнь. А реализуй его так, творчески реализуй. Как? Не знаю. Кем ты хочешь стать? Музыкантом? Хорошо. Не, космонавт? Ну, попробуй. А еще кем? Ну, например, если говорить еще о чем-то. Поэтому наше призвание, вот апостол Павел, насколько я его понимаю, в Галатам, в других местах, не стать каким-то типом человека, а стать человеком свободным. Он говорит, будьте кем хотите вообще, вот духом руководимые, хоть на голове ходите. Молитесь, как хотите, делайте, что хотите. Главное, что? Вот он плод. Вот плод вашей жизни, больше жизни, любви, радости и все прочее. Все остальное не имеет никакого значения. Ну как не имеет? И тут сейчас куча возражений будет, конечно же. Вот как же там это, а вот 10 заповедей. И начнется, и все это нигде. Все 10 заповедей, как приказ в Новом Завете, вообще не повторяется. Он говорит, заповедь новую даю вам, вот все новые. Да любите друг друга, говорит. Вот это заповедь. А как это делать? А вот если, а вот то, да какая разница? Вот если сегодня тебе в любви надо на человека накричать и сказать, хватит меня унижать, тоже любовь может быть. А завтра промолчать, послезавтра. Нет, ну любовь же, она как-то только определенным образом. Павел говорит, нет. Ты вот чувствуешь, что ты в любви? Несешь за это ответственность? Да. Говори, вот люби как хочешь сегодня. А это как вот? Это, а как? А что надо делать? Да понятия не имею. Что ты выбираешь сегодня делать в любви? Что ты сегодня хочешь сделать в своем призвании к Богу? Ну, и тут мы теряемся, конечно. Тут хочется чего-нибудь такого пояснее. А апостол Павел фактически говорит, нет. И, да, Христос нас освободил, чтобы мы там, и список чего-то там, чтобы спасены были туда-сюда и все прочее. Он говорит, нет, для того, чтобы свободными были. И, значит, факт этот есть, призвание есть. И дальше, смотрите, ответственность про нас. Так стойте же твердо, стойте, это стоять. Стоять невозможно... Это процесс, его нужно поддерживать твердо, не допускайте, чтобы вас кто-то опять превращали в рабов. Поэтому наш главный вопрос сегодня, с чего мы начали, то есть на чьих ногах мы стоим, что ли, или кто нас поддерживает, или на чем мы стоим сегодня. Вот. Поэтому дай Бог, чтобы мы сегодня, выходя из этого места, ну, не просто почувствовали себя более свободными, а готовы были с ней как-то встретиться. Вот. Настоящая подлинная жизнь Духа, это, конечно... Это жизнь свободы, да, где Дух Господень, там свобода. И главный критерий присутствия Бога в нашей жизни, это, конечно, свобода. Ну а где свобода, там любовь возможна, там подлинность возможна, верность, преданность. Нам вот все время как тут обещают, что безопасность нам дадут, гарантии каких-то, это вы только свободу свою отдайте, только сидите, молчите, ничего не говорите. В этом мире так, а у Бога не так. Он говорит, сначала свобода, а потом все остальное. Сегодня ты свободен. Ты свободен любить, не любить, делать все, что хочешь. Ну, просто будь готов к последствиям. И вот когда это бремя с нас, бремя всего того, что мы на себя навешали, всех этих там букв, звуков и всего прочего, что нас там ограничивает, я должен, Бог говорит, ничего не должен вообще. Вот вообще ничего не должен сегодня. Но ты люби мной. Вот как ты хочешь сегодня свободно среагировать на мою любовь? как это в твоей жизни конкретно будет выражаться. Тысячи людей вокруг тебя расскажут, как ты должен жить. Так нельзя, так можно, так Богу не говорят, так не молятся, так не живут, верующие так не одеваются, верующие так не верят, в Библии не так говорит. Тысячи голосов сегодня. Павел им говорит всем, говорит, посылайте их куда подальше, все эти голоса. Он резко очень там выражается. И очень резко. Сейчас даже не буду повторять с кафедры, чтобы не осквернять все слова, которые я сказал. Очень резко там он выражается. Очень грубо даже выражается. Он говорит, это вопрос жизни и смерти. Это вопрос рабства и свободы. Это вопрос не просто каких-то интриг интеллектуальных или теоретических. Это вопрос или душить жизнь в себе, или доверять ей. Потому что если Бог в тебе, Дух в тебе, жизнь в тебе, если ты образ и подобие Бога, доверяй жизни, которая внутри тебя. Живи Духом. Спроси себя, чего ты хочешь, куда ты хочешь оказаться, где, что ты, о чем ты мечтаешь, что ты, в этом Бог тебе встретится, в тебе самом, в таком, как ты есть, в уникальном, не в том, кто-то придет и расскажет тебе, как ты должен жить, готов принять эту ответственность, готов жить свободно, готов повзрослеть в духе, готов быть, да, или не готов, но если не готов, тогда рабство, какое, посмотри, чему ты продан в рабство. Будь ли то системе, человеку, семье, работе, неважно чему. Много есть чего, что, с чем мы можем свою жизнь отождествлять. Поэтому вот пусть эти слова Павла сегодня нам как-то отзовутся в том или ином виде каждому в нашей жизни. И подумаем об этом, какой плод нашей жизни, больше ли жизни становится. Давайте помолимся. Аминь.